Приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мир вам, братья и сестры. Сегодня Господь мне дал тему второе послание апостола Павла к Тимофею, 4 глава, с 14 по 18 стих. Прочтем, братья, сестры, то, что написал апостол Павел приблизительно 2000 лет назад на заре христианства своему любимому ученику Тимофею, которого он сам лично рукополагал на пастырское служение в Ефесе. И вот что пишет апостол своему ученику. «Александр Медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Братья и сестры, почему апостол Павел, умудренный Богом человек, Александра Медника отдает только на суд Божий, а тех, которые предали его, он прощает их и даже говорит, да не вменится им это? Почему? Прежде чем ответить на эти вопросы, надо вспомнить, кто был апостол Павел, кто он был, что за человеком он был. Вы помните, как он в своей молодости гнал христианство, как он активно действовал, да, против братьев наших и сестер. Но вот пришло прозрение, и он полностью повернул свою жизнь. Он стал сам христианином и стал таким христианином, таким братом, что полностью себя, всего, всю свою жизнь, всю свою энергию, весь свой гениальный ум отдал на служение Богу. Что он был гениален, а это, об этом говорят не только тогда, но и теперь ученые говорят о его гениальности, о его широте его ума, о том, что он много знал языков. Этот человек был более современным, чем мы сейчас. Вот таким был и есть апостол Павел. И этот человек, который многому чего мог добиться в своей жизни, он посвятил себя, я как только что сказал, Богу. И послание к филиппийцам, в первом стихе, в первой главе, в 21 стихе, он так сказал о себе: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – потеря, убыток, а может, несчастный случай? Нет, Господь». простите, апостол заявляет, и смерть – приобретение. Не каждый из нас может такое сказать. Ни один из апостолов, ни один из проповедников такое никто не говорил до него и после него. Об этом мог сказать только сильный духом и верой человек. Как в послании, первое послание к Коринфянам в 11 главе, 23 стихе, он говорит, ибо я от самого Господа принял то, что вам передал. И он передает нам своей верой в Бога, что после смерти мы, умирая, освобождаемся от этой немощной плоти, приобретаем совершенное тело. От этой грешной нашей природы мы переходим в безгрешное совершенство. От ограниченного нашего знания в совершенный ум. От боли и страданий до совершенной славы и вечной радости. И так далее. А самое главное, навеки вечные мы будем со Христом. Слава Ему во веки веков. Когда я читаю эти стихи Святого Писания, они до глубины меня проникают. Я всегда вспоминаю рассказ, простите, что я его и сегодня расскажу, пастыря Тюменской области Александра Ивановича Бойченко. И вот что он рассказывал. В юности своей он жил, родился в христианской семье, у него и дедушка проповедник был, пастырь церкви, и отец, и так далее. И когда дедушка, пастор церкви, где-то в Одесской области, когда он состарился, он удалился, естественно, от активного служения. И вот годы свои берут, дедушка попадает в больницу. Ну, человек, который всю жизнь посвятил себя Богу, он не мог там, где люди страдают, где люди мучаются, где нужна поддержка, не говорить Слово Божье, чтобы поддержать людей. Он активно стал там проповедовать Слово Божье, горячо. Так, люди очень радостно слушали его. Некоторые каялись, некоторые просто уверовали. Некоторые просто слушали. И после таких горячих, одной из таких горячих проповедей настала вечер, ночь. Вся больница легла спать. И больные, и медперсонал, и дедушка. Все мирно, как положено. Но вот ночью дедушке стало плохо. Весь персонал медицинский был поднят на ноги. А потом позвали всю его многочисленную родню. Но когда прибежала и вся родня, то проснулась вся больница. Дедушку откачали, спасли. На следующий день, когда он себя уже хорошо почувствовал, дедушка решил продолжить проповедь. И тут ему говорят, подожди, что-то мы тебя не очень понимаем. Ты нам говорил, что смерть – приобретение. Но мы вчера-то слушали, как ты упирался, как там кричал. Так, говорит, поросенка резали. Меньше криков было. Как верить твоим словам? Дедушка, как воды в рот набрал. Ближайшее воскресенье Александр Иванович с женой своей, с родными, близкими решили проведать дедушку. Приходит в церковь, в больницу, а медицинский персонал им говорит: 10 минут назад ваш дедушка тихо, мирно ушел в вечность. О чем я хочу вам, братья и сестры, сказать? Надо, чтобы проповедники верили в то, что они проповедуют. И не только верили, а жили этой проповедью, соответствовали этой проповеди. Поэтому апостол Павел евреям в 13 главе, 17 и в 7 стихе пишет: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, не на начало, а на кончину их жизни, подражайте вере их». И поэтому, когда мы говорим об апостоле Павле, надо понимать, что этот человек поставил служение Богу, служение благовестию Евангелия выше всего, выше своего личного. И если кто-то ему мешал или сопротивлялся, проявлял сопротивление в его служении, это он называл злом. А правильно ли это? В его первое послание, первое послание Иоанна, в 4 главе, 8 стихе написано: «Бог есть любовь». Он любовь. Он источник любви, он есть совершенство любви. А если любовь, это значит и доброта. Он совершенная доброта. Но мы знаем, что есть и противник. Кто этот противник? Противник сатана. Так и переводится это имя. Сатана – это есть противник. И если Господь Бог есть совершенная любовь и совершенная доброта, то противник – полный контраст. Совершенное зло. И это зло не хочет, чтобы Слово Божье проповедовалось. Не хочет, чтобы Божье имя славилось. Как на заре христианства, так и сейчас, что? Все желают слышать Слово Божье? Нет. Все открывают свои сердца, все открывают двери перед вами? Нет. Противников очень много. Весь этот грешный мир возглаве с сатаною противники. Зло исходит из их. Поэтому, братья и сестры, когда в нас рождается злая мысль, рождается злое желание, когда в нас происходят злые действия, то чью волю мы исполняем? Чье желание? Чей дух в нас? Задумайтесь перед каждым вашим действием. Поэтому, когда мы читаем в 14 главе, что Александр Медник сделал мне много зла. Первое послание к Тимофею, там так написано. В 1 главе 19 и 20 стих. имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере, таковы и Минеи, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Тот ли этот Александр, точно сказать я не могу. Но что он в первом послании к Тимофею отмечен, и во втором, наверное, это тот же самый человек, который много зла делал, и еще богохульствовал. И что делает апостол Павел? Он говорит, я предал его сатане. Как понять, что апостол Павел был в приятельских отношениях с сатаною? На короткой ноге, как говорят, в миру? Нет. Просто, кто внимательно читает Евангелие, Евангелие от Матфея, в 18 главе, 20 стихе написано, где двое-трое собраны во имя Мое. Я посреди них. То есть, это собрание братьев и сестер, это церковь. То есть, он выгнал его из членства церкви. А убрать из членства церкви – это отдать в мир. А кто там господствует, кто там руководит этим миром, вы сами знаете. Итак, апостол Павел, видя, какое зло исходит от Александра Мидника, он отдает его на суд Божий. А почему не на человеческий суд? Ну, сами поймите, в то время в Израиле за веру в христианство еще отдавать на суд, они бы не приняли это. Вот. Да и смысла нету. Потому что вы вспомните, Ленин с его судом, Сталин, Гитлер, инквизиции всякие. Где они? Где их власть? Где их суды? Все прошло. Они умерли, их власть умерла, их суды умерли. А Господь Бог наш вечен. Вечен Его и суд, и власть. А самое главное, что его суд справедливый. И поэтому он отдает только на справедливый суд Александра Медника. Но настал день, когда уже на суд явился сам апостол Павел. И вот он предстал в городе Риме. Город Рим в то время представлял из себя столицей Римской империи, столицей языческого мира, столицей человеческого могущества, его безнравственности и жестоких зрелищ. Недружелюбно встречал Рим в то время христиан. В то время со всей империи римской в Рим тянулись много иммигрантов. Они строили ветхие дома. И, естественно, там не было никаких санитарных условий. Итак, июль 64 год. Император Нерон, задыхаясь от жары, вышел подышать свежим воздухом. Но из этих ветхих строений исходило такое благовоние, в кавычках сказать, что он резко побежал обратно и приказал своим слугам сжечь эти ветхие строения. Слуги активно принялись выполнять приказ императора. Ну и как всегда бывает, как хотели как лучше, а получилось, как получилось. Удержать огонь они не смогли. Сгорели не только ветхие строения, сгорели дома не только этих иммигрантов, но и богатых, могущественных людей. Сгорела очень большая часть Рима. Возмутился весь Рим. И чтобы спасти свою жизнь, император виновниками этого поджога назвал христиан. Что было потом, вы сами все знаете. Прошло 2-3 года, и в этот Рим прибывает апостол Павел на справедливый суд человеческий. Хотя страсти там уже поулегли в течение этих 2-3 лет, но страх-то остался. В это время уже в Риме был суд, как бы сказать вам, уже что-то современное, что-то начиналось там, судейское это деяние. Там были, прежде чем назначался суд, там были предварительные слушания. И вот на эти предварительные слушания мог явиться любой человек, как со стороны пострадавшего, со стороны ответчика, так и со стороны обвиняемого. Там даже даны были привилегии тем людям, которые хотели быть на стороне обвиняемого, им даны были привилегии. Они могли не только поддержать его духовно, физически, они могли поддержать его фактами своей защитой в этом суде. И как мы только что прочли, но все оставили меня, говорит это апостол Павел. То есть никто не пришел его поддержать. Уже при первом слушании апостол Павел понял, что смертный приговор ему уже подписан. Все. Остальное не имеет смысла. Естественно, в нем начали терзания, внутренние терзания. Давайте вспомним, как томился наш Иисус Христос перед взятием Его под стражу. Или вспомним, когда Он 40 дней постился, что сатана бездействовал, сложил ручки. Для сатаны это самое лучшее время для своих действий. То же самое происходило, когда настали последние дни для апостола Павла. И особенно, когда его все оставили, все рушилось. И тут мы читаем в 17 стихе, «Господь же предстал мне и укрепил меня. Господь Бог через апостола Павла в 13 главе, в 5 стихе пишет, говорит нам: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Верен ли наш Бог своим словам, братья и сестры? Слава Богу! И для того, чтобы подтвердить эти слова, я просил бы, чтобы кто может быстро открыть Деяния апостолов, 7 глава, с 55 стих, я только 55 и 56 стихи прочту. Вспомните, когда безумствующая толпа побивала Стефана камнями. И что? Он один остался наедине с этой ревущей толпою. Вот что пишет, говорит Слово Божье. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Верен Бог, верен Его словам. Вы знаете, вот раньше говорили, вот мужчина сказал, рыцарь, да, сказал слово, от своего слова откажется, а тем более Бог. Господь поддержал его. И что сделал еще Господь? Господь приоткрыл завесу будущего, чтобы он понял, почему он здесь. Слово Божье в это время в Риме уже проповедовалось. Но что мы читаем в 17 стихе? «Господь же предстал мне и укрепил меня». Для чего? «Дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники». Нужно было те проповеди, которые христиане проповедовали, утвердить. И для утверждения этого нужна была личность достойна этого утверждения, лучшей кандидатуры на эту роль Господь не нашел. Лучшая кандидатура была апостол Павел. Апостол Павел должен был защищать себя, свою жизнь на общественном форуме в центре Римской империи. Но он как гладиатор вышел и не свою жизнь защищал, не себя. Он славил Господа Бога. Он проповедовал благое Евангелие всему Риму. Он знал, что это его финальная проповедь. Он знал, что это проповедь. И достойная смерть, прославляющая Господа Бога, будет достойно оценена, и награда – Небесное Царство. Он понял, что он удостоился этой чести. Это какая честь была предоставлена ему самим Господом Богом? Утвердить благовествование. И он благодарил и славил Бога за эту честь, данную, оказанную ему. Умолк голос апостола Павла, но слова его живут. Слова его живут, как сейчас вот мы в церкви, в каждой христианской церкви, в каждой христианской душе живут слова святого апостола Павла. Потому что он знал, в кого он верил. Слава Господу Богу! И заканчиваю свою проповедь. Я хотел бы такими словами, чтобы поддержать нас. Братья и сестры, все мы бессмертны. Я не ошибся в своих словах. Все мы бессмертны. Немножко лирическое отступление, небольшое. Братья и сестры, вспомните вашу юность, детство, когда вы уже темно, поздно, и вдруг слышите голос отца или матери. Танечка, Андрюша, домой. Братья и сестры, все вы бессмертны. Пока Господь Бог не скажет: Танечка, Андрюша, домой. Наша жизнь и наше спасение от начала и до конца даются Господом Богом. Все в Его руке. Верите ли вы этому, братья и сестры? Ему слава во веки веков. Аминь. Благодарю. Прошу, кто желает помолиться, я закончу. Отец и Бог мой, я благодарю за этот час, который нахожусь в доме Твоем и могу говорить слово Твое к братьям и сестрам. Но прежде всего я хочу поблагодарить Тебя за то, что Ты есть в моей жизни. Господь Бог мой, дай, чтоб я радовался Слову Твоему. Я радовался жизни, которую Ты даешь мне. И дай, чтоб вся моя жизнь была в Тебе и для Тебя. Благослови меня и всех братьев и сестер во Христе. Особенно эту церковь. Аминь.